Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 25 августа 2013 года. Не нарушать закон духовного равновесия. Вот, я посылаю ангела перед тобою, чтобы хранить тебя в пути и привести тебя в место, которое я приготовил. Бойся его и слушайся, не прикословь ему, ибо он не простит ваших проступков, так как имя мое на нем. Если же слушаться будешь голоса его и сделаешь все, что я скажу, то стану врагом врагов твоих и буду теснить притеснителей твоих». Тора, книга Исход, глава Мишпатим. Ангел – это сила, развивающая человека, которая может подталкивать его сзади или увлекать движением вперед. Все человечество из поколения в поколение развивается с помощью этой силы, которая работает внутри нас. Любая сила природы называется ангелом. «Бойся его и слушайся» означает, что ты должен прислушиваться к силе своего развития и изучать все метаморфозы, которые проходишь на своем пути. Все это нужно принимать во внимание, чтобы понять, что ты не можешь идти против закона развития. Наоборот, ты должен изучать его и соответствовать ему. Ты его не сломаешь, он сломает тебя. Мы видим, что происходит, когда мы не желаем слушаться природы и делаем то, что нам заблагорассудится. Что получается в итоге? Ведь сказано: «Он не простит ваших проступков, так как имя мое на нем». И эта угроза срабатывает. Недавно мы были в Красноярске, и местные жители рассказывали, какая беда происходит на Енисее около Красноярской гидроэлектростанции. Рыба бьется о плотину, стоящую на пути ее движения. Не может идти на нерест и гибнет. Экология катастрофически ухудшается. Те же проблемы существуют в других странах. Там, где строят гидроэлектростанции, нарушается течение огромных природных сил, нарушается экологический баланс. Меняется все – и неживая, и растительная, и животная природа. То же происходит и со стадами оленей, привыкших двигаться по четкой траектории. На пути их следования проложили сеть нефтепроводов. Вожаки стада спотыкаются об огромные трубы, падают, задние напирают на передних, убивая друг друга, и ничего нельзя сделать. Пробовали приучить их идти по другому пути, раскладывая соль, олени любят соль, и различные корма, ничего не помогает. Мы не понимаем, что у природы есть свои жесткие законы, а мы все время стоим на их пути. Поэтому фраза «Ибо он не простит ваших проступков, так как имя мое на нем» — это экологическая заповедь. Природа интегральна. Ты имеешь право получать от нее столько, сколько требует твое животное, физическое тело, чтобы держать себя на нормальном рациональном уровне. Все. Те, кто принимают решения по строительству тех или иных объектов, должны брать за основу закон природы. Закон духовного равновесия. Ведь экология – это часть духовного равновесия. Если ты будешь ко всему относиться с любовью, у тебя автоматически получится правильное решение. Автоматически. Ты не нарушишь ничего. А без любви ты вообще не имеешь права действовать, потому что это всегда обернется для тебя многократным падением. Как только нарушается равновесие и чаша весов склоняется в одну сторону – только для выгоды человека, то сразу же начинается проблема с экологией. Поэтому ты обязан знать законы природы и соблюдать их на своем уровне. Наложить копию с неживой растительной и животной природы на человеческую, духовную природу, и тогда ты в ней выстроишь свой высший мир. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Следующая ступень – объективное видение мира. «Не суди несправедливо бедняка в тяжбе его». Тора, книга Исход, глава Мишпатим. Речь идет о том, что я смотрю на всех через свои свойства, и мне кажется, что кто-то несправедлив или беден или слаб. Я не вижу объективно, что происходит на самом деле. Нет объективного видения. Я все вижу из своих настоящих свойств, и поэтому ни в коем случае не могу доверять им. Если я буду исходить из них, то никогда не поднимусь наверх. Я должен произвести анализ и дойти до такого состояния, когда у меня не будет никакой возможности вершить суд. Только лишь, если я подниму это к следующей высшей ступени, к Творцу. Поэтому здесь даются всевозможные вариации между правой и левой линией, и все они практически приводят к средней линии. Потому, занимаясь интегральным воспитанием, мы не опускаемся до проблем человека, а поднимаем его до соединения с остальными. «Сторонись неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю виновного». Тора, книга Исход, глава Мишпатим. Сторонись неправды и правды тоже сторонись, потому что все это субъективно и нужно для того, чтобы привести человека к правильному анализу. Поэтому здесь нет правды, неправды, справедливых, несправедливых, бедных, богатых. Это все тебе только кажется, и ты должен поднять это к равновесию, чтобы увидеть всех равными. Ты должен увидеть, что в таком случае ты не можешь вершить суд, потому что решение всегда находится на следующей ступени. Ведь именно высшая ступень определяет низшую ступень и задает тебе все проблемы. Поэтому подъем на нее и является решением. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Суд справедливости. И нищего поддерживай в тяжбе его. Торы, книга «Исход», глава Мишпатим. Под нищим подразумевается такое состояние, когда у человека нет сил для его преодоления. Нищий слаб, и ты не должен склоняться к нему, иначе он останется слабым. Ты должен вершить суд по тому состоянию, в котором находится он. Все должно быть по закону, суд должен строиться, невзирая на лица. Здесь имеются в виду правая и левая линии. Какая из них слабее? Альтруизм считается слабым против эгоизма. Эгоизм сильнее. Ты не должен склоняться в эту сторону. Во-первых, ты не можешь это сделать. Во-вторых, ты не должен этого делать до тех пор, пока не возвысишь слабую сторону до уровня, когда она станет тебе настолько важной, что обе линии уравняются между собой. И тогда ты все-таки вершишь суд. Наша задача — возвысить правую линию до уровня важности. Здесь не может быть перекоса ни в одну сторону, ни в ту, ни в другую. Это не так, как в религии и в других верованиях. До тех пор, пока обе линии не уравновесятся, как на весах Фемиды, ты не можешь вершить суд. А как вершить суд, если они равны? Кто же из них прав? Никто. Бери их обе и поднимайся вверх. Только там вершина треугольника соединяет их, как две противоположности, которые могут соединиться лишь наверху, на следующей ступени. В этом заключается суд, когда ты четко решаешь, что здесь нет никакой возможности отклониться. Обе линии абсолютно равны. Я не вижу никакого предпочтения одного другому. Вот тогда и раскрывается необходимость подъема. А до этого только одни слова, но не необходимость. На следующей ступени происходит то же самое. Механика для всех ступеней одинаковая. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 24 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Все беды мира. По сути, Творец развертывает передо мной театральное представление, в котором все актеры. Все марионетки, кроме меня. И потому, стараясь приблизить их к нему, я, в сущности, исправляю себя самого. Весь мир – части моей души, разбитые и рассеянные сосуды желания, разлетевшиеся от меня в разные стороны. И вот теперь я должен сблизить их вновь. Если бы я был достаточно силен, Творец дал бы мне почувствовать их горести, как свои собственные. Однако, чтобы облегчить мою работу, он посылает мне ощущение чужих бед, чтобы я работал над ними. Если же я пренебрегу этой работой, то почувствую, что сам оказался в беде. Вот почему весь мир я пока что воспринимаю со стороны. Для того, чтобы мне было легче работать. Ведь если бы все несчастья людей, умирающих от голода, войн и прочих катастроф, проявились во мне, если бы я сосредоточил внутри все свои пустые сосуды даже на самой малой ступени нашего мира, то не выдержал бы такого напора. Чтобы этого не произошло, от меня отдалили эти сосуды и дали мне почувствовать их как чужие, чтобы я постепенно, по мере сил, приближал их к себе. И тогда, по ходу этого сближения, я обнаруживаю, что они вовсе не в беде, что они, наоборот, исправлены и испытывают наслаждение. Бааль Сулам пишет об этом в статье «Скрытие и раскрытие Творца». Другого пути нет. Я не в силах вобрать в себя все беды мира, хотя речь идет о моих сосудах, желаниях. Мы просто не понимаем, что в разбиении сосудов поистине кроется высшее милосердие. В конечном итоге, благодаря ему я обретаю сосуд, способный охватить всю реальность, весь свет Творца. Однако никогда не ощущаю этот сосуд пустым, как есть, поскольку невозможно выдержать такое ощущение. Даже на нашей малой ступени с ее бедами человек едва удерживается на ногах. Что уж говорить о человечестве в целом и обо всей опустошенной Малхут мира бесконечности. Иногда человеку дают каплю этого состояния, свечения Малхут. Ужасное чувство развершейся бездны. Однако нам в помощь произведено разбиение сосудов, и теперь мы способны проходить череду состояний, постепенно собирая их вместе. И когда я приближаю к себе какую-то внешнюю часть, по ходу дела этот горький плод становится сладким. Так что в результате я складываю его в свою корзину, пока она не наполнится всеми плодами древа познания. из урока по статье «Трубный рок Машиаха» 23 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Широта и высота. Баль Сулам. Статья «Трубный рок Машиах». Недостаточно того, чтобы сыновья Израиля вышли из Египта сами. Такое знание и желание придет к народам мира благодаря распространению подлинной мудрости, дабы воочию увидели истинного Творца и истинную методику исправления. Речь здесь идет о внутренних процессах, проекции которых становятся внешние явления. И смысл в том, что сегодня невозможен египетский сценарий. Всем желаниям должно быть ясно, что человек должен выйти из них и достичь отдачи. И, соответственно, в проекции на внешний мир избавление невозможно, пока все получающее желание, то есть мир в целом, не признает его необходимость. А значит, мы обязаны вести самое широкое распространение науки Каббала во всем мире. Необходимо, чтобы народы получили ее от нас в мере того, насколько способны ее постичь. Даже если они не получат эту методику, не признают ее, не согласятся с ней, то у народа Израиля, то есть тех, в ком горят искры устремления к Творцу, нет возможности подняться и исправить себя. Вот почему мы должны вести свою работу по всему миру как можно более широко и с максимальной интенсивностью. Ведь без распространения вширь, во всех направлениях, нам не подняться вверх. Таков духовный закон. Народы мира сильны количеством, широтой, а мы качеством, высотой. Сказано об Израиле, что он мал среди народов, однако способен к подъему. Таким образом, весь наш успех зависит от народов мира. Мы выходим на распространение и обращаемся к широкой аудитории, прежде всего желая доставить удовольствие Творцу. Мы приближаем к нему людей, чтобы в них хотя бы немного проявилось то единение, то малое свечение, которым мы сами в качестве переходного звена способны порадовать его. Однако для этого мы несем в массы науку Каббала или интегральное образование, намереваясь весь мир приблизить к Творцу, чтобы доставить ему удовольствие. И в своем обращении к миру мы держимся принципа любви к ближнему, как к себе, от любви к творениям, устремляясь на любовь к Творцу. Именно в таком подходе и заложен успех. Из урока по статье «Трубный рог Машиаха» 23 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Возможность свыше, реализация за нами. Баль Сулам, статья «Трубный рог Машеха». Сыновья Израиля будут избавлены лишь тогда, когда раскроется в большой мере тайная мудрость. Сказано в книге Зоар, благодаря этой книге, этому объединению, выйдут сыновья Израиля из изгнания. По моей оценке, наше поколение стоит на пороге избавления, которое наступит, если только мы узнаем, как распространять тайную мудрость в массах. Мы обязаны раскрыть тайную науку в массах. Но что останется от тайны, если мы ее раскроем? Дело в том, что на данном этапе мы говорим с людьми о доброй взаимосвязи по принципу любви к ближнему как к себе, о единстве ради исправления человечества. Посредством многочисленных поэтапных явлений, складывающихся в историческое, эволюционное развитие, наши сосуды желания готовят к тому времени, когда придет поколение, способное внести в свою жизнь намерение и существовать на земле уже не просто потому, что его поместили в эту клетку, в этот хлев, в эту конуру, а потому, что люди желают знать, от чего и для чего сложилась такая ситуация и какого состояния они призваны достичь. Именно в этом поколении мы и живем. Кризис, отчаяние и прочий негатив наших дней – все это признаки тех перемен, о которых пишет Бааль Сулам. Необходимые условия уже выстроены свыше, однако мы должны завершить свою работу снизу. Свыше приходит лишь возможность для избавления, а остальное зависит от нас. Раскрытие Каббалы загодя дает нам в руки расписку с обязательством об избавлении, в результате которого все народы мира признают учение Израиля. В итоге все наше получающее желание, раскрывшееся к настоящему моменту, достигнет такого состояния, когда мы поймем, что его необходимо изменить. И пускай мы на это не способны, пускай над нами все так же давлеет эгоистическая власть фараона, однако вместе с тем нам ясно, мы обязаны приподняться над ним. Мы понимаем, что когда-нибудь достигнем всеобщего исправления и заранее соглашаемся с этим будущим состоянием, желаем, чтобы оно наступило, хотя еще не вышли из-под власти эгоизма. Это знание, это осознание, эта потребность означает, что фараон тоже знает, понимает и согласен на то, чтобы его части вышли в альтруистическое намерение. Он готов пожертвовать собой, отпустить часть себя, чтобы она исправилась и вышла в отдачу, отключившись от эгоистических намерений. это и есть избавление. Из урока по статье «Трубный рог Машиаха» 23 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Почему рыночная экономика устарела? Вопрос. Почему вы считаете, что рыночная экономика устарела? Ответ. Если бы мир существовал только на эгоистических силах и законах природы, то наша эгоистическая природа ему бы соответствовала. И капиталистическая экономика подходила бы для организации производства, услуг, жизни общества. Но наш мир устроен иначе. Неживая, растительная, животная природа организованы на эгоистической основе. Это явно видно из законов природы, которые мы раскрываем. Но общество развивается эгоистически до определенного уровня. Неживой, растительный, животный этапы развития общества. А затем эгоизм проявляет себя не как созидающий, а как уничтожающий само общество и цивилизацию. Причина этого в том, что в обществе развивается противоположная эгоизму сила, альтруистическая, и она вызывает его неравновесие. Проявление этой силы приводит к тому, что одним эгоизмом, то есть мотивацией максимальной выгоды, развиваться далее невозможно. Это вызывает кризис во всех областях жизни общества. Семьи, воспитания, образования, культуры, экономики и прочего. И более того, без введения в наше поведение и общение, личное, семейное, общественное, государственное, экономическое и прочее, альтруистических, социалистических элементов, мы далее пойдем против природного закона развития и будем постоянно по нарастающей проигрывать. Решение заключается в постепенном введении во все виды нашей деятельности альтруистических элементов в связи, в мере, необходимой для равновесия, в развивающейся этой силе в природе, то есть в мере необходимости быть в подобии природе.
Радиоверсия.
Американских солдат подсаживают на наркотики. Сообщение Организации ветеранов Америки. Согласно документам Департамента защиты, 20% американских военных принимают психотропные препараты. А перед тем, как отправиться в армию, они получают 180-дневный запас таблеток. Американских солдат заставляют употреблять такие препараты, как Прозак и Сироквел, чтобы побороть депрессии и успокоиться. Военные не могут отказаться от приема этих лекарств без разрешения военного руководства. Среди солдат каждый четвертый признается, что в течение прошедшего года употреблял не по назначению болеутоляющие вещества на основе опиатов. Реплика. Вот так с разных сторон постепенно вводятся наркотики в наш быт. Становится привычным их потребление. Ведь это способствует успокоению и даже уменьшению населения.
Радиоверсия.
Волонтерство продлевает жизнь. Исследование журнал Public Health. Исследователи из медицинской школы Эксетерского университета провели мета-анализ 40 трудов о здоровье волонтеров. Сравнив их с данными о здоровье населения, ученые установили, что смертность среди волонтеров ниже на 20%. Добровольные помощники редко страдают депрессиями, больше довольны жизнью. Число волонтеров в мире – 22% в Европе, 27% в США, 36% в Австралии. Волонтерами движет желание помочь, быть полезными, оказать благотворительную или организационную помощь. Причины, объясняющие, почему добровольчество несет пользу для здоровья, пока не ясны. Реплика. Истинная причина в том, что на них воздействует ормакив, поскольку в основе добровольной помощи лежит возвышение над эгоизмом и устремление к некоторому объединению. И хотя эти порывы также эгоистические, но они все-таки приподнимаются над обычными мотивациями и поэтому вызывают слабые воздействия окружающего света ормакив. Когда человек сможет поступать действительно вопреки своему эгоизму, в желании отдавать сосуд души, тот же ормакив станет для него орпними, внутренним светом его души.
Радиоверсия.
Перестройка по неволе. Мнение. Михаил Хазин, экономист. В странах ЕС исчезает местная промышленность, поскольку невозможно конкурировать с международными концернами. Выводить страны из зоны евро нельзя, жизненный уровень населения упадет ниже критической отметки. Выводить их из ЕС можно лишиться всей организации и навсегда. Остается только перекладывать проблему на потом. Конкуренция с импортом при открытых границах невозможна, а постоянное стимулирование экономики уже не под силу сокращающейся экономики Евросоюза. В общем, можно сказать, что политика ЕС подходит к своему естественному завершению. Шансов на успех больше нет. Когда-то нужно начинать фиксировать убытки. Жизненный уровень ЕС должен серьезно сократиться. Современные политики признать это не могут. А пока они будут безмолвствовать, экономика ЕС будет деградировать. В общем, ситуация безнадежная. политики не признаются в том, что отстаиваемая ими политика неправильна, поскольку в этом случае придется уходить. Мы подошли к ситуации, когда парламентская демократия становится не только тормозом на пути развития, но инструментом разрушения общества. Реплика. Ну вот и конец спектакля. Занавес. Правда, еще можно тянуть, но этим только ужесточается будущий удар. Правда, если война, она всегда спасала падающие экономики, а вслед за ней разруха и восстановление. Но решение совсем в ином сечении, в изменении общественного мнения, в отношении к себе, миру, жизни. Кажется, это невозможно, но ведь здесь переворот только в сознании людей, психологический. И сразу все успокаивается, и становится ясно, как жить, организовывать. Причем не после разрухи, которую принесет война, а после мирного осознания необходимости изменения, рождения и создания новых отношений. Перестройка.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.